будем. Арбитражный апелляционный суд вновь рассмотрит иск фонда Hermitage Capital, в котором работал Сергей Магнитский. Министерство здравоохранения обвинило врача Леонида Рошаля в клевете в ответ на заявление Рошаля о коррупции и некомпетентности сотрудников министерства. Снятие ограничений на внебиржевом валютном рынке Белоруссии привело к массовой скупке продовольственных товаров и драгоценных металлов. Сирийские власти утверждают, что к массовым беспорядкам в стране причастны радикальные исламисты. На Кубе принята программа развития страны, разрешающая продавать и покупать недвижимость. Профессор Петербургского университета заявил, что в университете готовится забастовка протеста против политики нынешнего руководства вуза. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в 10-й арбитражный апелляционный суд вновь вернулось дело, инициированное по иску фонда Hermitage Capital, юристом которого был Сергей Магнитский, погибший в одном из следственных изоляторов Москвы. Дочерние структуры фонда пытаются вернуть себе права на три компании, через которые из бюджета России было похищено более 5 миллиардов рублей. Накануне коллеги Сергея Магнитского выложили в интернет третью часть фильма под названием «Каста неприкасаемых». На этот раз разоблачения касаются сотрудников налоговых служб, которые, по мнению авторов, причастны к афере с бюджетными средствами. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Зарегистрированные на Кипре дочки фонда Hermitage Capital не оставляют попыток добиться признания права на 100% долей в уставных капиталах трех незаконно изъятых, по мнению истцов, компаний. Тех компаний, которые стали участницами грандиозной аферы, связанной с хищением почти 5,5 миллиардов рублей из бюджета России. Вопрос о признании прав на компании предстоит решать 10-му апелляционному арбитражному суду. В Hermitage Capital утверждает, что Сергею Магнитскому удалось выявить отчуждение компании и планирующееся хищение средств. Но после того, как он заявил о готовящемся преступлении и причастности к мошеннической схеме сотрудников правоохранительных органов, самого Магнитского арестовали, обвинив в уклонении от уплаты налогов. А в ноябре 2009 года он скончался в следственном изоляторе. Коллеги Магнитского начали кампанию по выявлению и приданию гласности имен тех, кто, на их взгляд, причастен к гибели Сергея Магнитского, и тех, кто, с точки зрения сотрудников Hermitage Capital, получил бонусы от аферы с хищением бюджетных средств. Ранее в интернете были размещены две части фильма «Остановить неприкасаемых», в которых рассказывалось об уровне жизни сотрудников правоохранительных органов, связанных с делом Магнитского. Теперь появилась третья часть, в ней говорится о доходах сотрудников налоговых служб.
Ольга Степанова, 46 лет, начальник налоговой инспекции номер 28 по городу Москве. Замужем за Владленом Степановым, 46 лет, сотрудник строительной компании «Волстрой». Если следить по налоговым декларациям за период с 2006 по 2009 год, совокупный доход супругов составил в среднем 38 381 доллар в год. Однако налоговые декларации Степановых не отражают миллионы долларов на счетах в швейцарских банках. Вскоре после хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны, счета Степановых достроила московскую усадьбу стоимостью 20 миллионов 212 тысяч, приобрела средиземноморскую виллу в Черногории стоимостью 700 тысяч долларов, еще более роскошную виллу и две квартиры люкс в Дубае стоимостью 7 миллионов долларов, а также получила 11 миллионов долларов на счета своих офшорных компаний. Тем самым незадекларированный доход четы Степановых составил 38 миллионов 900 тысяч долларов. Семейство Степановых было не единственным, кто обогатился на этом преступлении.
В качестве доказательства этих утверждений в ленте демонстрируются, в частности, выписки счетов, поименованных героев фильма, в банке «Кредит Свист». Документы, которые и российское законодательство признает конфиденциальными. Швейцарские банки подобную информацию раскрывают в исключительных случаях при наличии судебных актов, но о подобных судебных решениях ничего не известно. По словам коллеги Магнитского Джемисона Файерстона, о доходах и расходах сотрудников налоговых инспекций ему сообщали доброжелатели.
У нас было несколько источников информации. Одним из основных был предприниматель, имевший дело с этими налоговыми инспекторами. Он рассказал, что схема незаконного возврата налогов из бюджета работала к тому моменту уже на протяжении нескольких лет. Когда он узнал о гибели Сергея Магнитского, он связался со мной и рассказал многое из того, что ему было известно. Он сказал: «Бизнес есть бизнес, но убийство — это совсем другое дело». Мой собеседник рассказал, что сотрудники налоговой инспекции клали себе в карман около 40% незаконно возвращенных налогов. По словам нашего источника, он находился в тесном контакте с начальником налоговой инспекции номер 28 Степановой и поэтому имел доступ к подобной информации.
По словам официального представителя Следственного комитета при МВД России Ирины Дудукиной, у правоохранительных органов не было оснований для привлечения к ответственности сотрудников налоговых инспекций, одобривших возврат налогов на сумму свыше 5 миллиардов рублей.
В ходе расследования уголовного дела, естественно, проверялись все обстоятельства, и, в частности, сам процесс проверки заявления этих трех компаний в налоговой инспекции. Следователям опрашивались инспекторы, это две инспекции, 28 и 25, которые непосредственно проводили камеральные проверки, опрашивались их руководители, и в их действиях никакого умысла усмотрено не было, так как это обычная практика для России. Фирмы, которые переплатили налоги, в ноябре подают соответствующие заявления, в декабре проводятся проверки, принимаются решения. Соответственно, в январе-феврале люди получают деньги в виде возврата налогов.
Сумма тоже не смутила инспекторов?
Сумма инспекторов не смутила, такие суммы возвращаются.
К настоящему времени следователям удалось обнаружить лишь 685 миллионов рублей. Это около 15% от похищенного. Такая сумма всплыла при расследовании одного из уголовных дел и проверке деятельности сомнительного банка, говорит Ирина Дудукина.
Выясняя, откуда эти деньги попали в данный банк, вышли на то, что они были перечислены как раз вот из той огромной суммы, которая и была под видом возврата налогов украдена из бюджета России. Это составило примерно 15% от суммы. К сожалению, проследить, где оставшиеся деньги, куда они были перечислены и где они сейчас находятся, не представилось возможным, так как все документы банка, через которые это проводилось, сгорели. Поэтому восстановить их невозможно и, соответственно, найти эти деньги тоже невозможно.
Сегодня же стало известно о том, что в Нижнюю палату Конгресса США поступил расширенный законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении ряда российских чиновников, имевших отношение к делу Сергея Магнитского. В документе, переданном сначала на рассмотрение в два комитета палаты, список лиц, в отношении которых вводятся санкции, может быть дополнен. В него, в частности, могут войти глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, руководитель пресс-службы Следственного департамента МВД Ирина Дудукина. В случае, если комитеты одобрят расширенный законопроект, он будет рассмотрен обеими палатами Конгресса США. Ранее МИД России заявил, что предложение ввести санкции против российских чиновников из-за дела Магнитского выходит за рамки приличия и ставит под удар сотрудничество силовых структур двух стран. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля, у микрофона в студии Андрей Шароградский. Директор научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отказался комментировать письмо коллектива Минздравсоцразвития премьер-министру Владимиру Путину. В этом письме чиновники просят наказать Рошаля за критику министерства. Напомню, что 13 апреля Леонид Рошаль в присутствии присутствии Владимира Путина, выступил на Всероссийском форуме медицинских работников с докладом. В этом докладе он говорил о коррупции в Министерстве здравоохранения и о некомпетентности его сотрудников. Рассказывает московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Выступление Леонида Рашаля на Всероссийском форуме медицинских работников, в котором он критикует российское здравоохранение и Минздравсоцразвитие, выложено в интернете и уже несколько дней лидирует по количеству просмотров. Почитав отзывы, Леонид Рашаль сказал агентству «Интерфакс», что живет не зря. В своем выступлении на медицинском форуме доктор Рашаль рассказал премьеру Владимиру Путину о коррупции и некомпетентности чиновников министерства.
Вы, Владимир Владимирович, будучи президентом, встали на нашу сторону, а не на сторону Журавлева, который говорил при мне, что здравоохранение денег не нужно. И вы можете это подтвердить, это было так. И была первая ласточка, национальный проект здоровья, со всеми недостатками, но он был, и деньги были выделены. То, что часть оказалась закопанными в землю, но это не ваша проблема, а тех, кто под вами. Сейчас вы нашли возможность дополнительно дать здравоохранению 460 миллиардов. Это очень много. Нужно, чтобы не распилили. Я вам могу рассказать, как умею пилить. Например, есть программа по дорожному транспортному травматизму. Там я нашел строчку «Разработка аптечки для водителей». И увидел цифру «Несколько миллионов рублей». Не поверил своим глазам. Да, несколько миллионов рублей. В результате из аптечки были выброшены лекарственные средства, как будто мы живем в Европе, шаговой доступности медицинской помощи, и добавили несколько бинтов. Заплатили или нет эти средства, я не знаю. Но кто-то ведь поставил такую цифру? Кто-то поставил? И в целом здравоохранение, оно, конечно, у нас еще недофинансируется в два раза приблизительно. И на этом фоне, может быть, ошибаюсь, но прослеживается, а может быть, не ошибаюсь, четкая позиция Минэкономразвития и Минфина набросить на шею нам веревочку и ограничить бюджетное финансирование. Владимир Владимирович, ведь тогда не только мы задохнемся. Ввели у нас здравоохранение понятие рентабельности. Жуткое дело. И позакрывали больницы, поликлиники, не выстроив систему оказания помощи оставшимся.
В Минздравсоцразвитие на доктора Рашаля обиделись. В размещенном на сайте Министерства обращении к премьер-министру Владимиру Путину чиновники пишут, что выступление Леонида Михайловича Рашаля подорвало их веру в дело, которому они отдают всю свою жизнь, и просят уберечь их честь и достоинство от подобных выступлений, не несущих за собой ничего конструктивного. Конец цитаты. Член общественной палаты, доктор медицинских наук Евгений Очкасов считает, что и Леонид Рашаль, и чиновники министерства погорячились.
Достаточно парадоксальная ситуация сложилась и удивительная, когда федеральное учреждение пишет обращение к премьеру с просьбой оградить их от агрессивных высказываний одного из представителей гражданского общества. Ну, вообще-то, в принципе, парадоксально, да? Причина обращения сотрудников министерства мне понятна. Та форма критики, которую предъявляет Леонид Михайлович, она зачастую носит такой агрессивный и провокационный характер. Мне понятна здесь и позиция, и боль, и переживания Леонида Михайловича по состоянию системы здравоохранения в Российской Федерации. Я многие его точки зрения, многие высказывания как бы понимаю, их разделяю, но точно так же я понимаю позицию Минздрава.
Президент общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов полагает, что большинство российских врачей поддерживают позицию Леонида Рашаля, раскритиковавшего систему здравоохранения и Минздравсоцразвития.
Я думаю, что в этой ситуации Рашаля не надо рассматривать как одинокую фигуру на российском медицинском небосклоне. Рашаль все-таки лидер набирающей влияние организации, я имею в виду медицинскую палату, и он член Пироговского движения врачей. И я думаю, что он, конечно же, выступал не со своими личными переживаниями и мнениями, а как человек, представляющий довольно влиятельные теперь уже такие вот врачебные сообщества. То, что он сказал, это половина, а может быть и десятая часть той ужасной правды, которую нужно было бы рассказывать о состоянии здравоохранения в стране. Ну, всякий человек, когда выходит на трибуну, он вынужден быть достаточно кратким. Надо сказать, что то собрание, на котором он выступал, это, может быть, не все знают, это собрание, которое было создано специально Министерством здравоохранения и социального развития для того, чтобы создать некий такой свой собственный форум, на котором деяния Минздрава будут поддержаны. Причем не кем-нибудь, а вот именно врачами. Для этого они разослали разнарядки по областям и Министерству здравоохранения прислали своих делегатов. На это собрание не были приглашены представители общественных организаций, там не было профсоюзов медицинских работников, там не было Академии медицинских наук. То есть это было специально собранное заседание для того, чтобы получить полное одобрение того, что делает Министерство здравоохранения. И, конечно же, для них выступление профессора Рошаля, оно было, конечно же, совершеннейшей неожиданностью. Но оно не было неожиданностью для председателя правительства, потому что председатель правительства пригласил Леонида Михайловича выступить там, и ему было предоставлено вдоволь времени для того, чтобы высказать свою точку зрения. Я думаю, что это как раз и вызвало вот это вот довольно глупое письмо, написанное сотрудниками министерства на своем собственном сайте и адресованное председателю правительства.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль уже после выступления на медицинском форуме предложил ввести саморегулирование профессиональной деятельности в здравоохранении, которое после принятия необходимых законов могла бы вести уже существующая Национальная медицинская палата. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедливы ли упреки доктора Леонида Рошаля в адрес чиновников Минздрава? Об этом спорят депутаты Государственной Думы Олег Куликов, Максим Мищенко, а также врач Максим Осипов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 19 апреля. Правительство и Национальный банк Белоруссии сняли сегодня ограничения на внебиржевом валютном рынке. В последний месяц из-за дефицита наличной и безналичной валюты в Белоруссии сложились множественные валютные курсы, а люди в желании конвертировать обесценивающиеся белорусские рубли начали вкладывать в драгоценные металлы и продовольствие. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Руководство Национального банка сообщило, что снимаются ограничения по формированию курса белорусского рубля между банками и субъектами хозяйствования. На следующей неделе белорусская валютно-фондовая биржа проведет альтернативные торги для определения рыночного курса белорусского рубля на основе спроса и предложения. Таким образом, корректируется прежнее правило об использовании предельного 10% отклонения от официального курса при совершении сделок покупки-продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Однако, как предполагает экономист Сергей Балыкин, данный шаг ни к чему не приведет, потому что Нацбанку следовало объявить девальвацию, а он фактически узаконил параллельные валютные курсы. При этом отдельные субъекты хозяйствования получат приоритет в покупке валюты, в частности, под приобретение медикаментов, природного газа и так далее.
Ситуации Национальный банк принял, на мой взгляд, наихудшее решение. Мы фактически вернулись в 90-е годы, и Национальный банк узаконил множественность валютных курсов. Это будет означать введение дополнительного налога на экспортеров, которые будут вынуждены продавать часть валюты по официальному курсу намного ниже рыночного. Рыночный курс, он окажется несколько выше, чем мог бы быть, если бы вся валюта продавалась по рыночному курсу. Такое вот раздвоение курса создает благоприятные условия для коррупции, для обогащения отдельных приближенных к известным лицам коммерческих структур, которые могут приобрести валюту по льготному курсу и продать по рыночному.
Как прочувствуют нововведение простые граждане, не задействованные в биржевых схемах? По мнению Сергея Балыкина, это отразится прежде всего на ценах, поскольку ценники будут формироваться в зависимости от того, к какой валюте на бирже получат доступ субъекты хозяйствования, к приемлемой или завышенной.
Простые покупатели, вне всякого сомнения, будут ощущать это на своем кармане. Более того, они это ощущают не только на своем кармане, но и видят на полках магазинов, поскольку товаров становится все меньше и меньше. Ну, я думаю, сейчас товары будут появляться, а вопрос цен. Скачок уже произошел, во всяком случае. На сегодняшний день из-за откровенно черных схем цены оказались выше, чем как бы схемы были серыми.
Рынка наличной валюты нововведения правительства и Нацбанка пока не касаются. Иными словами, приобрести доллары или евро в обменных пунктах по-прежнему невозможно. Банки попросту не хотят продавать валюту по неадекватному курсу. При операциях с наличностью курс коммерческих банков не может превышать официальный более чем на 2%. Однако, если официальный курс составляет 3000 белорусских рублей за доллар, то вновь ожившие валютчики принимают доллары по курсу, превышающему официальный на 20-30%, по 3600-3800 рублей. А предприниматели на рынках пересчитывают товар по курсу более 4000 рублей. Приобрести валюту дешевле, чтобы завести импортные товары, не получается. В условиях, когда конвертировать свои сбережения стало невозможно, ситуация обострилась. В ожидании девальвации и неизбежного подорожания продуктов и товаров первой необходимости люди бросились скупать сахар, макароны, подсолнечное масло и так далее. Дефицит иностранной валюты до сих пор подогревается ажиотажным спросом населения. Президент Александр Лукашенко обвинил людей в том, что те пошли на поводу у слухов.
Что было бросаться в обменники? Вы же изъяли огромное количество валюты и вообще финансов из банков. Когда начали забирать вклады и так далее, я же не могу не отдать вам эти вклады. Не хватило валюты в банках, начали использовать золотовалютные резервы. Потом видим, что это вообще может привести к серьезным печальным последствиям. Я запретил выдавать золотовалютные резервы. На кого сейчас обижаться? Дальше. Ну зачем бросились скупать этот сахар? Слушайте, ладно, в доме вы там склад создали на кухне, килограмм под 100 этого сахара. Но в гаражах, он же отсыреет, что вы будете делать с этим сахаром? Сейчас вы скупили огромное количество и омертвили валюту. Вы меня не послушали. Ну, Господь с вами, это ваш выбор. Дестабилизировали валютный рынок, дестабилизировали продовольственный.
В процессе стабилизации ситуации на валютном рынке белорусские власти продолжают уповать на обещанный России кредит в размере 1 миллиард долларов. Однако накануне Герман Греф, глава Сбербанка России, владеющего белорусским Белпромстройбанком, заявил, что правительство Белоруссии вряд ли сможет избежать девальвации рубля. Прежде всего, из-за увеличившегося дефицита текущего счета платежного баланса и падения золотовалютных резервов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. До конца этого часа разговор на следующие темы. Сирийские власти утверждают, что к массовым беспорядкам в стране причастны радикальные исламисты. На Кубе принята программа развития страны, разрешающая продавать и покупать недвижимость. Профессор Петербургского университета заявил, что в университете готовится забастовка протеста против политики нынешнего руководства вуза. Дмитрий Медведев своим указом уволил вице-адмирала, который представлял флот на переговорах о покупке вертолетоносцев «Мистраль». В Киеве открылся Чернобыльский саммит, приуроченный к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Мы продолжим нашу программу после объявления и краткой сводки последних известий.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Политико-медицинский скандал. Минздрав обиделся на доктора Рошаля.
Комментарии экспертов.
Арабист Александр Филоник о том, кто будоражит Сирию.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о качелях любви.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковных Химках полиция сегодня задержала 26 противников вырубки химкинского леса под строительство автотрассы «Москва-Петербург». Госдума России сегодня приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым и предполагают различные формы ответственности в зависимости от размера взятки. В Саратове областная прокуратура в ходе проверки выявила факты мошенничества в сфере предоставления услуг ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру России. По данным ведомства, с 2009 года управляющие компании ЖКХ некоторых районов Саратова завышали сумму в счетах в 2-3 раза. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Об этом стало известно сегодня на проходящей в Киеве международной конференции, приуроченной к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Число терактов, совершенных на территории Евросоюза в 2010 году, сократилось на 21% по сравнению с показателями предыдущего года. Эти данные обнародовал сегодня Европол, полиция службы Европейского Союза. Первым секретарем Коммунистической партии Кубы назначен Рауль Кастро. Впервые с момента создания партии в число ее первых руководителей не вошел Фидель Кастро. Правительство Сирии одобрило закон, отменяющий режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Об этом сообщает Государственное информационное агентство САНА. Сирийский кабинет также упразднил Государственный суд безопасности, занимавшийся политическими процессами, и одобрил новый закон о мирных демонстрациях.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. К главным международным новостям: в Сирии продолжаются массовые волнения и столкновения с армией, полицией, молодежи и демонстрантов, требующих отставки президента Башара Асада и политических и экономических реформ. Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Баниас на севере и Хомс, где силы безопасности открыли огонь по толпе. Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Александр Филоник полагает, что режим Башара Асада пользуется сейчас достаточной поддержкой населения Сирии, но отмечает, что к протестам могут быть причастны радикальные исламисты, в том числе из группы «Братья-мусульмане».
Всегда в любом государстве есть люди, которые недовольны правящим режимом, которые хотят жить в несколько иных условиях, чем те, которые предлагает правящий режим. Там и молодежь принимает, безусловно, участие, поскольку люди в молодом возрасте составляют большой процент населения. И социальная неустроенность, невозможность найти работу также, наверное, толкает их на улицу. Ну и самое неприятное, если там принимают участие представители братьев-мусульман, потомки братьев-мусульман, которые 30 лет тому назад, в 78 по 82 год, в общем-то, нанесли довольно большой ущерб. Но, правда, как известно, в 82 году эти события были очень жестко подавлены с использованием военной силы. И с той поры, вот с 82 года по 11-30 лет в Сирии, можно сказать, царил порядок, хотя и в условиях сохранения чрезвычайного положения. К тому же Сирия находится, в общем-то, не очень для нее благоприятном окружении. Это Ирак, это Ливан, не вполне благополучные. Это все-таки Израиль, с которым нет мирного договора и отношения никак не складываются. Так что все эти моменты, они, конечно, оказывают будоражащее влияние населения. К тому же, если учесть общую обстановку, которая разворачивается в арабском мире, от Северной Африки до Йемена, конечно, это все совокупные факторы, но я полагаю, что значительная часть населения Сирии поддерживает режим Асада.
Вы сами упомянули отношения Сирии с Израилем. Я встречал такое мнение, что лучше уж Асад, чем те люди, которые добиваются его свержения. С другой стороны, Асад, в принципе, поддерживает Хезболлу, которая крайне враждебна Израилю.
Ну, вы знаете, если в перспективе ближневосточной политики довольно трудно разбираться, обстановка меняется и соотношение интересов. Конечно, отношения между Израилем и Сирией нельзя назвать благоприятными и добрососедскими. Но, тем не менее, на фоне того, что может произойти в Сирии, если к власти придут братья-мусульмане, а свою оголтелость они показали на рубеже 70-80-х годов, то, конечно, текущий режим, несмотря на то, что он поддерживает Хизбаллу, тем не менее, сирийский режим не выражает крайней агрессивности по отношению к Израилю. То если речь идет о братьях-мусульманах, а этот вопрос совсем нельзя исключить, то, конечно, они куда более радикальны, чем режим, который существует в Сирии поныне.
Это был руководитель Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Александр Филоник. Вопросы ему задавал Валентин Барышников. Теперь о том, как в Израиле относятся к событиям в Сирии, говорит израильский политолог Зиев Ханин.
С одной стороны, подавляющее большинство израильтян не испытывает никакой симпатии к коррумпированному режиму радикальных баасистов, которые находятся у власти. В общем, баасистская номенклатура со всеми ее издержками, кстати говоря, хорошо понятным выходцам из бывшего Советского Союза, которые жили при почти таком же режиме. В этом смысле никаких особых симпатий нет, тем более, что сирийский режим поддерживает радикальные исламистские структуры, антиизраильские. том числе южно-ливанскую Хизбаллу. И в этом смысле, естественно, если этот режим развалится, то на первый взгляд у подавляющего большинства израильтян нет никаких причин плакать по этому поводу. С другой стороны, надо иметь в виду, что между Израилем и Сирией существует то, что называется де-факто мир в обмен на мир. То есть сдерживающий потенциал Израиля столь высок, что израильско-сирийская граница, учитывая также, что Голан находится в руках Израиля, это некоторая гарантия. Так вот, израильско-сирийская граница является, по сути, самой спокойной. И так происходит многие десятилетия после военного дня, несмотря на то, что между Израилем и Сирией нет формального мирного соглашения. Поэтому развал сирийского режима, уход Асада, может, с одной стороны, привести к тому, что в Дамаске произойдут некие перестановки, что может так негативным образом сказаться на позициях штаб-квартиры террористических организаций, которые там находятся. Такие мнения высказываются. Но большая часть оценок говорит, что вместо этого режима может возникнуть некий вакуум, который начнет быстро заполняться радикальными исламистами. И очень может быть, что из умеренного спонсора террора Дамаск превратится в активный спонсор террора. И сравнительно спокойная граница, она превратится в некую прифронтовую полосу, которая потребует значительного внимания, ресурсов, а также учитывая, что, в общем-то, и южная граница Израиля вокруг сектора Газа и ситуация в Египте не очень понятна, она тоже требует пристального внимания. Так что, по большому счету, если суммировать то, о чем говорят израильские средства массовой информации, то, несмотря на отсутствие какой бы то ни было симпатии к сирийскому режиму, альтернатива может быть намного менее симпатична.
Это был израильский политолог Зеев Ханин. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. На съезде Коммунистической партии Кубы первым за последние 14 лет принята программа социально-экономического развития страны, предусматривающая, в частности, разрешение покупать и продавать недвижимость. Нынешний глава кубинского руководства, сегодня избранный первым секретарем Компартии Кубы Рауль Кастро, также объявил, что высшие посты в стране отныне можно будет занимать не дольше 2-5-летних сроков, а также что для выживания коммунистической системы необходима смена поколений. Любопытно, что сегодня съезд посетил Фидель Кастро, которому в этом году исполняется 85 лет. О политико-экономической ситуации на Кубе я побеседовал с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Центральной и Южной Америки Александром Гостевым.
Было объявлено несколько таких важных вещей. Первое, что руководство коммунистической партии Кубы в прямом смысле слова очень устарела, то, что надо уступать дорогу молодым. Второе, что эти молодые люди, которые придут на смену старикам-революционерам, должны учесть ошибки, которые совершила коммунистическая партия Кубы, в первую очередь отвернувшись от малого бизнеса и запретив какую-то малейшую экономическую свободу на Кубе. Говорилось о том, что нужно спасать социализм по-прежнему, и то, что вот либерализация экономических отношений вовсе не означает возврата к капитализму, а отсюда уже следуют какие-то непонятные выводы. Разрешение частной собственности, разрешение владеть недвижимостью, разрешение покупать и продавать товары, вещи, услуги, но при этом мы сохраним фундаментальные основы не социализма даже, потому что социализм, понятие, как мы все знаем, оно может иметь тысячу лиц, а основы коммунистической идеологии. Но надо отметить вот такой интересный факт, но вот почему на Кубе не происходит, на мой взгляд, какого-то народного антикастровского, антикоммунистического восстания до сих пор. Когда я сам был на Кубе, простые кубинцы, с которыми я так неформально, мне удалось пообщаться, они мне говорили несколько вещей, если их сформулировать коротко, вот они прозвучат так. Мы ждем, пока умрут все, кто должен умереть, имеется в виду вот те самые старики, руководители, революционеры. И второе, у нас под боком есть Гаити, у нас под боком есть Ямайка, и мы смотрим, что происходит там. Мы не хотим кровопролития. Пускай свершатся мирные перемены, пускай будет экономическая, а не политическая революция. Для нас образец – это Китай.
Правильно ли я вас понимаю, что нынешние меры, экономические меры, по крайней мере, которые сейчас принимаются на Кубе, это вынужденные меры, связанные с очень тяжелым экономическим положением.
Ну, положение экономическое на Кубе кошмарное. В первую очередь, на мой взгляд, это меры, которые позволят несколько вот спустить пар, такой, снизить накал недовольства в кубинском обществе. Там радикального ничего нет. Но, понимаете, разрешение владеть мобильным телефоном в 21 веке или разрешение, наконец, в общем, оформить право собственности на квартиру, это не так фундаментально, как если бы разрешили, допустим, действительно создать какую-нибудь частную корпорацию, которая бы производила какие-то товары и услуги и предлагала их на свободном рынке. На Кубе нет свободного рынка, и в ближайшее время его там явно не появится. На Кубе средняя зарплата кубинца составляет $30 в месяц. На Кубе запрещен въезд и выезд кубинцев за границу. На Кубе по-прежнему после работы каждый кубинец идет на партийное собрание, где говорится о коммунизме. Ну, вот это вот фундаментальные вещи. От того, что человеку разрешено, наконец, приобрести кондиционер или стиральную машину в магазине, ничего не меняется. Ведь главное, что эти все товары продаются не за кубинские обыкновенные песо, а за так называемые инвалютные песо. Ну, вот для, может быть, российского слушателя это примерно то же самое, как существовали чеки для магазина «Березка». А у кубинцев, у простых, у 95% людей этих бумаг нет. Вот на Кубе ходят фактически две валюты. И вот этой второй валюты ни у кого нет, и поэтому разрешение что-то купить остается просто разрешением, пока кубинец не может его фактически реализовать.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Вторник, 19 апреля. В Петербургском государственном университете назревает очередной скандал. Профессор Виктор Рапопорт открыто заявил, что нынешнее руководство, навязанное университету первыми лицами страны, разрушает науку. По словам профессора, в университете готовится забастовка, а сам он объявляет голодовку, рассказывает Татьяна Вольская.
Я профессор, ученик академика Теренина. Ставка 7000 рублей в месяц со всеми надбавками, которых можно лишиться по воле ректора, 30 тысяч в месяц. Столько же зарабатывает моя парикмахерша. Одновременно я являюсь координатором Совета старейшин и инициативного общественного совета физического факультета, говорится в обращении Виктора Рапопорта. Сейчас в университете сложилась безобразная ситуация, особенно с зарплатами сотрудников. При этом ректорат жирует. Зарплаты проректоров доходят до 780 тысяч в месяц. Зарплата ректора тщательно скрывается, и я слышал, что он не отчитался по своим доходам за прошлый год. Такая ситуация недопустима и унизительна. Конец цитаты. Профсоюз знает об акции Виктора Рапопорта, говорит заместитель декана факультета журналистики, председатель профсоюзной организации «Универсант» Сергей Самолетов.
Эта акция показывает, что в университете растет недовольство методами управления ректора университета Кропачева. Вот. Что касается профсоюза «Универсанта», мы пока не рассматривали такой вариант действий, как забастовка. Мы даже его не обсуждали. Но Виктор Львович имеет на это право. Это его личная акция, личный поступок. Посмотрим, к чему это приведет. Вот Виктор Львович выбрал такой метод. Дело в том, что он допускает все трудовым законодательством право на забастовку, это право любого работника. Он во многом прав. Другое дело, что я не очень хорошо знаю ситуацию на естественных факультетах. То, что мы знаем, в общем, конечно, удручает. Естественно, научные факультеты у нас во многом заброшены. Что очень обидно, он прав, потому что именно здесь должна коваться инновация, именно здесь должна коваться модернизация, а не на юридическом факультете. Поэтому там действительно очень много нужно реформировать. Нужно повышать заинтересованность кадров, в том числе молодых. У них самый высокий возрастной состав кадров, там больше 50% это люди пенсионного возраста. Там много проблем, и в этом смысле он прав.
А вот что думают по этому поводу в ректорате, говорит проректор, руководитель аппарата ректора Илья Дементьев.
Что касается личного мнения конкретного человека, то он вправе его высказывать, любое. Другое дело, когда речь идет о фактах. Здесь отношение мое к этой ситуации достаточно определенное. сам профессор Рапопорт, несмотря на то, что он публикует информацию о том, что получает около 30 тысяч в месяц, получает около 41 тысячи в месяц. Что же касается тех комментариев, которые он приводит по финансированию научной деятельности, то здесь, на мой взгляд, все справедливо. Действительно, в университете в соответствии с законом деньги на научные исследования предоставляются на основании конкурсных процедур.
О том, что получается на самом деле, когда сотрудник выигрывает конкурс или грант, говорит кандидат биологических наук Ирина.
2 года тому назад я получила грант РФФИ и была страшно рада. Мне казалось, что вот сейчас начнется новая жизнь, что-то изменится к лучшему. Мои успехи оценены, получены деньги на продолжение дальнейших исследований. Первое, с чем я столкнулась, совершенно невозможно купить оборудование. Но тут все оказалось очень удачно, кое-какое оборудование у меня было. Начались эксперименты. Второе, с чем я столкнулась, суточные, с которыми человек может поехать в командировку, это 100 рублей. Как потом выяснилось, в принципе, есть постановление Минфина, по которому сумма суточных может быть 700 рублей. То есть эти 100 рублей мы их получаем только из-за того, что так установил наш университет. Для нас это очень важно, потому что у нас очень много полевых исследований. К моменту, когда у меня начался грант, в моей команде было довольно много молодых людей. Все они были на долях ставки, их зарплата составляла примерно 3-4 тысячи.
В своем обращении профессор Рапопорт утверждает, что нынешнее руководство университета разрушает науку. Дальнейший рассказ Ирины показывает, как именно это происходит.
В прошлом году у меня сложилась такая ситуация удивительная. Мы начали эксперимент, который был запланирован по гранту. В какой-то момент вот эти молодые сотрудники, они ко мне пришли и сказали, что, к сожалению, они вынуждены увольняться, потому что они просто не могут прожить на ту зарплату, которую они получают от университета. Мне было очень жалко вот этой уже проделанной работы. Часть работы уже была сделана. Там нужно было посменное участие многих людей. То есть я одна не могла это реально сделать. Я долго думала, что мне делать, но я реально понимала, что просто они не могут на эти деньги существовать. И я пошла на то, что вот сдавая квартиру, я им доплачивала. При том, что моя зарплата ведущего научного сотрудника 0,65 ставки – это около 6 тысяч на руки.
Говорит Иван, молодой специалист.
Я недавно окончил магистратуру биологического факультета. Мне нужно поступать в аспирантуру сейчас, но я испытываю некоторую неуверенность, да, относительно вот моих будущих планов на факультете. С одной стороны, я очень хочу остаться там. У нас чудесный коллектив и очень много оборудование, но, с другой стороны, уровень зарплат какой-то совершенно смешной. Вот сейчас я оформляюсь на ставку младшего научного сотрудника, и она четверть ставки всего 1800 рублей.
Университет – это не только преподаватели, но и студенты. Недавно самые активные из них организовали студсовет, но это не понравилось ректорату, говорит один из организаторов студсовета Виктор Воробьев.
Для нас было принципиальным, чтобы этот студсовет был независимым, и то, чтобы в нем была коллегиальная система управления, то есть без председателя. Но теперь вот администрация решила создать официальный совет, утвержденный Большим ученым советом, тем самым заодно и объявив наш совет нелегитимным.
Виктор Воробьев считает, что никакое начальство не имеет права лишать студентов зачатков самоуправления. А вот что касается смены ректора, с этим он не согласен. По его мнению, в системе образования нужны глобальные изменения, которые не зависят от фигуры того или иного начальника. Тем не менее, Виктор Рапопорт настроен решительно. Если в ближайшее время изменения в университете не последуют, он грозит устроить забастовку преподавателей и студентов, сам же готов объявить голодовку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. Президент России Дмитрий Медведев сегодня освободил вице-адмирала Николая Борисова от должности начальника кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения. Интересно отметить, что Борисов представлял военно-морской флот на переговорах с Францией о закупке вертолетоносцев типа «Мистраль». По данным газеты «Коммерсант», в декабре прошлого года Борисов подписал протокол, согласно которому стоимость двух таких кораблей составила 1 1 150 000 000 евро, и, согласно источникам издания, эта сумма на 170 миллионов евро выше, чем предполагалось ранее, и в правительстве Борисова обвинили в самоуправстве. Резкое повышение цены объяснялось разногласиями по поводу комплектации покупаемых кораблей. Увольнение Николая Борисова, вице-адмирала, я обсуждаю с военным обозревателем Александром Гольцем. Скажите, можно с уверенностью говорить о том, что увольнение вице-адмирала Борисова связано с переговорами о поставке России французских вертолетоносцев «Мистраль»?
Конечно, нет. У отставки может быть большое количество причин. И самое, на самом деле, простое – это то, что нынешний министр обороны Анатолий Сердюков очень последовательно проводит ротацию военных кадров. Может быть огромное количество причин, помимо проблем с вертолетоносцем «Мистраль». Просто вертолетоносец – это та программа вооружений, вокруг которой такое количество споров, конфликтов, всевозможных недоволок и так далее.
Ну, известно также, что Борисов подавал рапорт об увольнении еще несколько недель назад, и рапорт возник вскоре после того, как возник вот этот вот, ну, назовем это, может быть, скандал вокруг комплектации «Мистрали». Как вы считаете, связан ли был рапорт с этими событиями?
Вполне может быть и так, но я бы хотел сказать, что уровень зама главкома по вооружениям – это не тот уровень, на котором принимаются решения подобных контрактов. Если причина увольнения – история с «Мистралем», то, что французы собираются нам поставлять его не в той комплектации, на которую рассчитывала Россия, это не вопрос Борисова на самом деле. Это вопрос куда более высоких начальников. И в этом случае вице-адмирал выполняет просто роль козла отпущения, я думаю.
Как получилось, что вначале речь шла об одной комплектации, потом выяснилось, что будет другая, и что контракт в результате подорожал на сумму в 170 миллионов евро, как утверждают некоторые источники?
Трудно сказать что-то вполне определенное, потому что мы имеем дело с некой войной источников и контристочников. Существует активное лобби, которое хочет сорвать этот контракт. Это лобби постоянно делают утечки в прессу, позволяющие говорить о том, что а, контракт не выгоден для России, б, Россия от него ничего не получит, и так далее, и так далее. Поэтому, если правы те, кто говорят, что Россия хотела другую комплектацию этого корабля, то вполне разумно идут переговоры, и она настаивает на том, что хочет. Понимаете, «Мистраль» – это некое воплощение иной военно-морской философии, чем та, на основе которой создавался советский флот и существует российский флот. И понятно, что покупать этот корабль, который, кроме того, что является десантным кораблем, одновременно является кораблем боевого управления, без самой современной электроники просто глупо. И я не представляю, кто бы из российских военачальников согласился на то, чтобы купить корпус и силовую установку.
Вы упомянули о том, что кто-то заинтересован в срыве такого контракта, важного для российской армии, российского флота. Кто может быть заинтересован в этом?
Российская военная промышленность и ее капитаны восприняли идею о покупке «Мистраля» как вызов себе. И здесь речь не идет только о военно-морском секторе. Ну, собственно говоря, «Мистраль» – это самый масштабный проект, подписывая который, российское министерство обороны посылает очень внятный сигнал. Время, когда мы покупали ту технику, которую вы, российские производители, можете нам продать, прошло. Мы хотим покупать то, что мы хотим покупать, с теми характеристиками, которые мы хотим иметь,
а не те, которые вы можете нам предоставить. И до сих пор этот конфликт продолжается, он приобретает довольно жесткие формы. Ну, насколько можно понять, арбитром является премьер-министр, которому пишут докладные записки, которые обвиняют руководство Министерства обороны и в забвении национальных интересов, и в попытках уничтожить национальную промышленность, и все что угодно.
Это был российский военный эксперт Александр Гольц. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля, и программу завершает наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». В Киеве начались международные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Конференция стран-доноров и Чернобыльский саммит – главные сегодняшние события, в которых участвовали делегации более чем 30 стран мира, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Открывая донорскую конференцию по сбору средств на чернобыльские проекты, президент Виктор Янукович подчеркнул, что Украина без международной финансовой помощи не сможет решить проблемы, возникшие в результате произошедшей четверть века назад аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Чернобыльская катастрофа, как и трагичные подеи.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС Фукусима-1, будут еще долго оставаться событиями планетарного масштаба, как вызов всему человечеству. И мы осознаем, что ни одно из государств не может преодолеть последствия такой аварии без объединенных усилий международного сообщества. Еврокомиссия, которую на Киевском форуме представлял ее президент Жозе Мануэль Барозу, в Чернобыльский фонд выделила 110 миллионов евро. Общая сумма средств, собранных на донорской конференции, по данным организаторов, составило 460 миллионов евро. Окончательное решение по утилизации тысяч тонн радиоактивных отходов и фрагментов чернобыльского реактора, очевидно, специалисты будут решать уже после строительства нового саркофага. Его планируют возвести до июля 2015 года. Некоторые европейские партнеры Украины сомневаются, что следует выделять такие большие средства для Чернобыльского фонда. Ведь в минувшие годы украинские чиновники, курировавшие иностранные проекты, не раз оказывались в центре скандалов, связанных с нецелевым использованием чернобыльских денег, говорит представитель Национального экологического центра Украины Дмитрий Хмара.
Мы имеем факт того, что действительно в чернобыльской зоне проекты со скандалами реализовывались. Там французская компания «Форматом» построила такое хранилище для чернобыльских блоков, которая просто не входит отработанное ядерное топливо с этих блоков. Кроме того, компания «Холпик», которая взялась тоже за это же строительство, она выиграла тендер с одной суммой, а сейчас планирует вдвое увеличить стоимость этого проекта. То есть есть определенные факты того, что деньги используются неэффективно, и поэтому, скорее всего, оптимистически вряд ли можно смотреть на строительство арки.
В ответ на такие упреки украинские власти заявляют, что финансирование чернобыльских проектов сейчас находится под пристальным вниманием Европейского банка реконструкции и развития. Украина, вырабатывающая на своих АЭС половину потребляемой энергии, намерена продолжать эксплуатацию реакторов, конструктивно защищенных от аварий, аналогичных японской, и не откажется от планов строительства новых энергоблоков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. Продюсер программы Наталья Пахомова, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По возвращению в 2003 году в Республику Дагестан вступил в банк.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в Минском метро...
Ливийское правительство заверило меня в том, что мы можем приступить к осуществлению.
Был ряд чрезвычайных происшествий, и мы отреагировали...
Психологическое воздействие оказывалось от членов коллегии. То есть от...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».